Луи Бусинар. Похитители бриллиантов. Часть первая. Опасные приключения трех французов в Южной Африке. Глава первая. Алмазный прииск Нельсонсфонтейне бурлил, словно земля в первый день творения. Над каменистой землей, разделенной на равные участки и изрытой множеством ям, поднимались клубы пыли. На поверхности из ям по металлическим тросам беспрестанно вытаскивали увесистые мешки с песком. Их тут же высыпали на стол. Вот хозяин участка торопливо просеивает песок в поисках блестящего камешка. Ничего нет, и ненужный песок на тачках увозят подальше в сторону, а на стол уже высыпается новый мешок. Снова пальцы просеивают его, и ура! Меж песчинок сверкает алмаз, 40 каратов, не меньше. К счастливчику тут же подбегает маклер и пытается сторговаться. Кажется, ничего не выходит, но тут у маклера появляется новый объект. Совсем рядом ирландец в замызганной одежде вдруг подпрыгивает и начинает орать, словно помешанный. «Арра! Я задыхаюсь от радости! Арра! Мои дети будут богаты! Я смогу пить виски! Алмаз в 75 каратов! 5000 фунтов стерлингов!» Весть мгновенно облетает прииск, и люди на дне глубоких ям еще с большим остервенением вгрызаются в грунт. Им, в отличие от хозяев, перепадают крохи, а разбогатеть хочет каждый. И вот какой-то землекоп, вдруг обнаружив маленький алмаз, пытается спрятать его в рот. Но не тут-то было, надсмотрщик не дремлет. Спустя миг он уже на дне ямы, и что есть силы, бьет вора по голове. Не дожидаясь, пока вор придет в сознание, надсмотрщик ножом раздвигает зубы и достает из-под языка алмаз. «Поднимите мне этого мерзавца наверх», — командует надсмотрщик. «Пусть ему всыпят 25 кнутов для первого раза». «И всыпят?» Непременно всыпят. Но такие истории, подтверждающие богатство прииска, только разжигают у людей жадность. А значит, скоро, здесь или в другом месте, еще кто-нибудь попробует украсть находку. Еще недавно Нельсонсфонтейн, расположенный в 170 километрах от Оранжевой реки, был совершенно неизвестен миру. Теперь же он может стать одним из самых богатых приисков во всей английской колонии. Отовсюду стекаются сюда искатели алмазов. Их не останавливает ни 40-градусная жара, ни то, что ведро воды стоит столько же, сколько ужин где-нибудь в Париже. Лагерь состоит из наспех сколоченных лачуг и изодранных в клочья палаток, на задворках которых возвышаются кучи гниющего мусора. Заболеть здесь можно в два счета, но ни болезни горла или глаз, ни злокачественные язвы или нарывы никого здесь не пугают. Можно потерпеть, если на горизонте маячат тысячи франков, фунтов, стерлингов, долларов. У иного под палаткой уже припрятано целое состояние, а он ходит босой в лохмотьях и питается сухарями, которые макает в местную водку. Он не думает о себе и окружающих. Для него главное – алмазы, алмазы, алмазы! Поэтому ничего нет удивительного, что прибытие четырех новичков прошло почти незамеченным. Старшим в этой небольшой группе был среднего роста худощавый, коротко остриженный, смуглый человек лет 30, с пылающими глазами и черной бородой. Правильные черты лица и живая мимика выдавали южное происхождение. А его снаряжение и весь вид демонстрировали, что этот человек весьма заботится о своем удобстве. Шлем с назатыльником из белой материи защищал его от зноя. Куртка с поясом и множеством карманов свидетельствовала, что человек привык к дальним путешествиям. Бархатные брюки оливкового цвета были заправлены в высокие сапоги. Широкий нож, который мог служить и тесаком, висел на поясе. Кроме того, имелись громадный патронтаж и двуствольное ружье крупного калибра. Второй европеец был одет точно так же и имел такое же снаряжение, но, в отличие от старшего, был явно простоват. И уже одно это выдавало в нем слугу. Двое других были неграми. На одном были только штаны, другой, наоборот, носил только сорочку. Обе вещи были изодраны в лохмотья, словно негры весь день бежали через заросли кактусов. Одетый в сорочку был вооружен ножом, а в ухе болтались латунные серьги с агатами величиной с абрикос. Его сотоварищ носил на голове плетеную корзинку, украшенную небольшой банкой из-под анчоусов. В мочку правого уха была продета трубка, а в мочку левого — картонная ружейная гильза. На плечах они несли по огромному двуствольному карабину. Такими в Африке пользуются для охоты на крупного зверя. Оба негра были в восторге от своих нарядов и с высокомерием посматривали на чернокожих приисковых работяг, которых судьба обделила такой роскошью. Пройдя меж участков и ничего не обнаружив, гости обратились к дежурившему полисмену. Выслушав, он проводил их к одной из ям. «Это здесь, господа». Пытаясь хоть что-нибудь увидеть сквозь густую пыль, молодой человек подошел к самому краю. Камешек сорвался из-под ног, и, привлеченные стуком, несколько человек подняли головы. Внезапно один из землекопов сорвался с места и по шаткой лесенке ринулся наверх, нисколько не смущаясь грязи, которая покрывала его лицо, руки и одежду, он бросился прямо в объятия элегантному джентльмену. «Альбер! Альбер де Вильрош, друг мой!»
«Александр, дорогой Александр, наконец-то я тебя нашел!»
«Не верю, что ты здесь, в этом аду, рядом со мной! Какое чудо привело тебя сюда! Какой счастливый случай! Неужели ты искал меня?»
«И весьма усердно. Думаю, что смогу помочь вернуть тебе состояние, а заодно и свое».
«Свое? Неужели ты тоже разорился?»
«Подчистую. Но, послушай, мы начинаем привлекать внимание всех этих джентльменов, а я не люблю, чтобы на меня слишком заглядывались. У тебя тут есть где-нибудь свой угол?»
«А как же, идем!»
«Отлично. Но вначале я должен представить моего спутника. Это мой молочный брат Жозеф, сын нашего фермера из Вильрожа». Тот, которого звали Александром, пошел впереди, ведя своих спутников по узким тропинкам между ямами к палаткам, белевшим в полукилометре от места работ. Александру Шони было чуть больше 30. У него были большие голубые глаза, сияющие на грязном лице, светлые волосы и длинные усы. Высокий рост и атлетическое сложение делали его похожим на галла. «Вот она, моя дыра», — сказал он, раздвигая полог палатки.
«Что ж, обстановка простая и дешевая», — весело констатировал Альбер.
На самом деле из обстановки в палатке было лишь некое подобие гамака из воловьих шкур.
«Пустяки, какая-то 1000 франков наличными».
«Ого», — присвистнул Альбер. «А дела-то хоть идут?»
«Как сказать, эти полгода с трудом свожу концы с концами. К счастью, недели две назад мне удалось найти ямку, которая принесла мне 1010. В общем, не бог весть что».
«Зато я принес тебе богатство», — объявил Альбер.
«Ты ведь знаешь, что в последние годы я бывал в Париже лишь изредка. Я охотился на львов в Абиссинии, был на Суматре и в Конго. Внезапно, находясь в Измаилии, я получаю от моего поверенного письмо с извещением, что я лишился всего моего состояния в результате знаменитого финансового краха. Я мигом помчался в Париж, распродал свои имения, расплатился с долгами и очень скоро остался без гроша за душой. Мне удалось сохранить ферму в Вильроже, и она аккуратно приносит 300 франков чистого убытка в год. Но жить-то ведь надо. И тогда у Анны возникла гениальная мысль».
«У Анны? Кто такая Анна?»
«Черт возьми, это моя жена. Ты разве не знал, что я женился? О, это целая история. Мы познакомились 1.5 года назад, и как раз недалеко отсюда, в Трансвале. Она дочь методистского проповедника».
«Друг мой, это ангел, жемчужина.
Мне пришлось из-за нее стреляться. Да-да, у меня была дуэль с одним мужланом, добивавшимся ее руки. Секундантом выступил проповедник».
«Так представь себе, этот мужлан оказался настолько неуклюж, что вместо того, чтобы всадить пулю в меня, поранил ухо своего несостоявшегося тестя.
Можешь представить, сколько шансов на женитьбу осталось у него после такого удачного выстрела. Мне даже не пришлось делать свой, все решилось само собой».
«Очень хорошо», — со смехом прервал его Александр. «Так что за гениальная мысль пришла в голову твоей жены?»